Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Ризоположения в Леонове, священник Стахий Колотвин.
Добрый вечер!
И с его помощью мы постараемся разобраться в том, что ждет нас в церкви завтра, в седьмое воскресенье после Пасхи, воскресенье памяти святых отцов Первого Вселенского Собора и на наступающей неделе. Но по нашей традиции мы обычно обращаемся в поисках смысла с наступающего воскресенья к тем отрывкам из апостольских посланий «Деяния апостолов» и «Евангелия», которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Но мне кажется, что оба отрывка, которые мы завтра услышим в церкви, это отрывок из «Деяний святых апостолов», 20 глава, стихи с 16 по 18, с 28 по 36, отрывок из Евангелия от Иоанна, 17 глава, стихи с 1 по 13, они, хотя, казалось бы, относятся к совершенно разным событиям, по смыслам очень близки и, главное, очень сильно, как мне кажется, связаны с темой воспоминания святых отцов Первого Вселенского Собора. Вот посмотрите, что получается у апостола Павла в «Деяниях святых апостолов», когда он намеревается покинуть Эфес, потому что ему нужно быстро отправиться в Иерусалим, он оставляет наставление тем священникам, которых он оставляет в городе, которых он воспитал, поставил для общины Эфеса. И он говорит: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». А что говорит евангелист Иоанн? Он повествует о последней молитве Спасителя перед тем, как он вышел на свою последнюю крестную муку. И, обращаясь к Богу Отцу, Спаситель говорит о том, что он молит не о всем мире, молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои, и все мое твое, и твое мое, и я прославился в них. Мне кажется, что вот настроение обоих этих отрывков, оно как бы как эпиграф подводит нас к истории Первого Вселенского Собора.
Мы посмотрим, когда на чтение евангельское и апостольское, мы видим, что они подобраны для каждого богослужебного дня не случайно. И помню, в первые годы, когда вот храм в Митине построили, я так старался даже задание каждый раз давать людям на чаепитии после службы. Говорю: так, отвечаем на вопрос, какая связь между сегодняшним апостольским и евангельским чтением. И вот сегодня как две стороны одной монеты. Апостольское чтение говорит как раз о том, что вне, о том, что уводится из церкви, о том, что должно быть оставлено за ее пределами, о том, что пытается в нее проникнуть, о некоторой опасности. А евангельское чтение говорит ровно о противоположном, как внутри церкви уютно, как в материнских объятиях, как ребеночек, почему он не хочет рожаться, потому что ему и в животике у мамы хорошо, как из теплого уютного дома в бурю неохота выходить на улицу, потому что дома куда приятнее, как неохота расставаться с друзьями и куда-то идти по каким-то рабочим там непростым обязанностям, потому что тебе и так здесь очень мило и уютно. Вот это одно другому не противоречит. Более того, как мы помним, все-таки апостолы, они же не давали какое-то новое учение. Они проповедовали Евангелие. Их послание – лишь некоторое направление, как Духом Святым евангельские слова в своей жизни претворять. Поэтому по смыслу мы начинаем как раз с Евангелия. В Евангелии Господь говорит об особой молитве за православных, крещенных христиан, которые пришли в Церковь Христову уже в ее ограде. Когда я беседую с людьми, которые готовятся принять таинство святого крещения взрослыми, и они обычно внимательно слушают, или с родителями и крестными деток, они по-разному слушают, многие не очень внимательно, как раз на этом я делаю акцент. Если ты крещенный православный человек, даже если ты никогда не придешь в церковь, ты все равно будешь находиться под особой защитой Божией. Ты действительно будешь пользоваться всеми благами того, что церковь за тебя молится, что Господь сам, Господь наш Иисус Христос, вот, который на крестике у тебя на груди после крещения, что Он будет перед Богом Отцом о тебе особо ходатайствовать. И поэтому спрос тебя будет значительно больше. Но тут, кажется, наоборот, другая крайность. А как же вот человек, он вошел в ограду Церкви Христовой, и на него свалились такие правила. Тут и поститься, тут и молиться. Тут раз, ну ладно, там, изменять вроде нехорошо, но почему бы там до свадьбы не посожительствовать? А тут какие-то вот нападают все новые-новые правила. И как это там ограничивает? Но вот на самом деле, если у человека есть там богатое наследство, то действительно это накладывает у него какие-то правила. Он там взял, ему отец дал кошелек с золотыми монетами, ты не можешь ходить ими жонглировать, ты должен быть там чуть-чуть аккуратней. Если кто-то берет и там наследник богатого какого-то рода аристократического, к нему кто-то подходит из девчонок знакомиться, это нельзя так задуматься, что ой, это я такой сногсшибательный, может, человек просто думает там о твоих деньгах. Точно так же и христианин, он который получил все от Христа, надо понимать, что и лукавый захочет это похитить, это увести, это забрать у тебя. И ты можешь, находясь в Церкви Христовой, жить куда более радостно, более насыщенно, более наполненно и перейти в жизнь вечную. Но можешь это все растерять, если не научишься, а, собственно, вот все благовестие апостольское. Вот уже, когда мы читаем апостольские послания, я вот в детстве, когда Евангелие, ну, с детства знаешь, а ребенок все-таки, ну, Деяния апостолов прочел сюжетно, кто, куда, как пошел. А вот послания в детстве все-таки, ну, люди не читают, и я сам тоже при всем своем интересе только слышал вот отрывочки на богослужении. И когда я стал на богословском факультете изучать именно послания апостольские, у меня как раз вот заполнились те пробелы. Вот где же Господь это вроде Евангелие не говорит, а откуда это в церковном учении взялось? Как раз вот эти правила безопасности. Чем более сложный механизм, тем более сложно им управлять. Вот чтобы, если ты не знаешь правил дорожного движения и садишься за машину, даже теоретически, даже если ты умеешь руль крутить, то ты все равно в аварию попадешь. А если ты уж и не умеешь управляться, то тем более. Поэтому точно так же и когда уж если тебя кто-то специально сбивает и хочет тебе навредить, то тут, конечно, можно сказать, а ничего страшного, ну мало ли, можно и таким путем доехать. Если какой-то путь тебя приведет в яму, если путь тебя приведет к какому-то обрыву, и ты в машине улетишь в него, ты погибнешь. Поэтому, когда мы переходим уже к Вселенским соборам, Первому Вселенскому собору, и видим, что вот это чтение подобрано как раз как некоторая, можно сказать, подготовка к будущему празднованию, то, что через неделю мы будем встречать Пятидесятницу, день рождения Церкви, потому что если ты что-то празднуешь, и уже что-то ценишь и сохраняешь, ты должен взять пример, как это сохранять. Поэтому вот память отцов именно Первого Вселенского собора – это те люди, которые показывают, недостаточно благодать Святого Духа получить, потому что после крещения люди все сподобились таинства миропомазания, они получили того же Святого Духа, который в виде огненных языков снизойдет на апостолов, вот как мы через неделю будем вспоминать. Но как это не растерять? Не растерять в том числе через рациональное знание. Конечно, когда у тебя чистота сердечная, когда у тебя деятельная любовь, ты можешь ничего о богословии не знать, и ты спасешься. Чистое сердце ты видишь Бога, ты отдаешь рубашку, нижнюю одежду, идешь два стадия, подставляешь вторую щеку, не знай богословия вообще, ничего страшного. Если ты, дорогой радиослушатель, глядишь на себя, ну вот я, например, на себя так гляжу, и понимаешь, что я немощный человек. Я вот не смогу вот именно так самоотверженно и с такой чистотой сердечной спастись. И поэтому мне нужна опора, опора в богословии. Богословие – это не теория. В этом году, когда мы празднуем, ну, юбилей, мы люди земные, и нам нравится юбилей праздновать, 1700 лет Первого Вселенского Собора, мы празднуем, что вот действительно для всего мира, для всей церкви, после эпохи маленьких, поместных, частных таких, можно сказать, советов, как вот ты пришел и, можно сказать, получил частный совет ребенку своего отца. Отец – глава домашней церкви семьи, и он тебе подсказывает, как лучше вести, как не вести, как вести себя с учителями, как вести со старшим поколением, как с ровесниками общаться, как с дурной компанией взаимодействовать, чтобы не заразиться, как в доброй компании удержаться. Да, ты приходишь в храм, тебе батюшка дает тоже совет. Вот тебе дает там епископ указание, как вот в храмах той или иной епархии служить, как вести там миссионерскую, просветительскую работу. И вплоть вот до церквей, которые уже собираются на соборы для того, чтобы понять, как нам при новых вызовах времени понять, как двигаться по тому неизменному пути ко Христу. Потому что путь к Христу не изменен. А именно из-за нашего грешного, лежащего возле мира, приходится вот что-то искать. И ради этого, ради поиска богословия, кажется, это не важно, это вторично. Но все почитают святителя Николая, святителя Спиридона все почитают, даже самые богословски непросвещенные люди. Тоже это два человека, которые от богословия были далеки. Один пастухов просвещал, другой рыбаков просвещал. Ни тому, ни другому особой высокой богословии и не было необходимости. По-хорошему, надо ли им было куда-то ехать на многие месяцы, там, на неделю бросать свою паству, там, преодолевать дорожные решения? Лучше остаться и там заботиться о своих. Нет, ради богословия оставили все. Все святые отцы, вот кто пережил гонение. Ведь Первый Вселенский собор, чем еще он уникален? Это был собор исповедников веры. Вот нам из недавнего мы почитаем, например, святитель и исповедник Лука Крымский. Сколько вот мучеников пострадало за Христа до смерти в сталинских лагерях. А вот святитель Луку Господь сохранил, чтобы он наставлял потом, уже после вот этого страшного опустошения. Точно так же и те отцы, которые собрались на Первый Вселенский собор, это потом не будет, вот, ну, может, можно сравнить еще, когда Седьмой Вселенский собор, который в той же Никее собрался, когда после гонений иконоборческих собираются те, кто выжил, которые пережили там тоже пытки, страдания, годы заключения. Вот точно так же мы не увидим в стандартных житиях святителя Николая, Спиридона, других отцов Первого Вселенского собора как-то воспоминания об их мучениях, но они были, потому что это люди уже были пожилого возраста и которые явно свою веру не скрывали в годы гонений, но которых Господь сохранил, а там на черепе святителя Николая следы этих пыток видны. Можно вот в баре приехать, ну, понятное дело, необычный паломник, а когда ученые исследовали, да, то когда священнослужители переобладали в начале мощи тоже, это все видно. И вот, конечно, когда мы видим, что они приходят, чтобы засвидетельствовать истинно богословие, хранение вот этой богословской истины, это не теория. И мы страдали ради этого. И что не отступать от Христа важно не только перед лицом язычества, эзотерики и так далее, но и не отступать в поиске христианского именно вот этого пути, который узкий, который, может, не очень удобный, но который все равно ко Христу приведет. Поэтому тоже, дорогие братья и сестры, как мы помним, любое почитание святых, в том числе отцов Первого Вселенского Собора, оно настроится на вот этом указании апостола Павла: «Подобни мне бывайте, как я подобен Христу». Поэтому точно и так же, и да, неудобно на богословие время посвящать. Вот ты пришел на службу, а там остаться на чаепитие после службы, пойти на евангельскую группу в будний вечер, взять и в интернете не просто там пролистывать рилсы, а взять, записаться на богословские курсы через интернет, эфир какой-то посмотреть, там патриарши программе изучения Библии подключиться. Сейчас все условия есть, но все равно ради этого надо преодолеть, сделать некоторые усилия, пройти через некоторые неудобства. И это того стоит. Это то, что тебе реально практически пригодится. Пригодится в ситуации, когда все спокойно. Вот, например, вокруг тебя никто не кашляет, не чихает. Ну, какая разница, какой у тебя слабый или не слабый иммунитет? Даже если там у тебя ВИЧ, ну, как бы ничего, не заразился. А вот если начинается вокруг эпидемия, вот как раз тут и будет проверка твоего иммунитета. Поэтому ты можешь годами жить, и Господь тебя хранит, и все будет спокойно, и тебе вроде не нужно богословие. Ты и так, ну, с какими-то минимальными знаниями, символ веры поешь, и тебе вот вроде достаточно. Но наступит вот именно момент, когда приходят вот эти волки в овечьей шкуре, и они тебя смогут уловить. Поэтому, если пока не началось, помним, лучшее лечение – это профилактика. Ну, а так тоже, дорогие друзья, конечно, вот мы с паломниками решили, что юбилей Первого Вселенского Собора и почитание святых отцов нужно отметить и летом, как раз когда в июне открывается Первый Вселенский Собор 1700 лет назад. Надеемся добраться до этого замечательного города. Поэтому тоже, дорогие друзья, кто едет в пределы Турецкой Республики, не только на море, но и ко святыням, обязательно загляните.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма Ризоположения в Лионове, священник Стахий Колотвин. 1 июня – это такой для меня очень личный праздник, потому что... Не знаю, может быть, не так много осталось коренных москвичей, но мы 1 июня вспоминаем таких московских, хотя и общероссийских, но очень московских святых. А главное, что это удивительная семья, где все противоречит нашим шаблонам, заложенным, я не знаю, каким образом в нашей голове все это появляется, но большинство из нас, слушая историю семьи благоверного великого князя Дмитрия Донского и великой княгини Евдокии в иночестве Ефросинии Московской, понимает, что его теоретический идеал счастливой семьи не имеет к этому семейству ничего близко похожего. Но, как ни странно, каждый из нас может найти там то, что поможет в трудное время, в какие-то кризисные ситуации лично ему, мне так кажется. Потому что это такие вот... Есть такое выражение «человек с соседней улицы» или «человек из соседнего подъезда». Вот это такие два святые, которые жили вроде как в древние времена, а такое ощущение, что это люди вот нашего круга общения. Почему я говорю о том, что они разрывают наши шаблоны? Потому что это... Люди, которых поженили, это династический брак, брак двух подростков, будущему мужу 15 лет, будущей жене 13. Представить себе, что это что-нибудь хорошее получится, очень трудно. А то, что получится такая семья, причем ведь... Благоверный князь Дмитрий очень короткую жизнь прожил, очень насыщенную, но всего 40 лет. А за это время у него родилось 12 детей, при этом он все время воевал. И поразительно такая образцово-показательная православная жена, как княгиня Евдокия, она оставалась на хозяйстве, как сейчас говорят. То есть, когда муж отправлялся воевать с очередным каким-нибудь нашествием либо литовцев, либо ордынцев, она оставалась практически исполняющей обязанности правительницы. При этом мать-героиня, как сейчас бы сказали, ну, многодетная мать, вообще в голове укладывается с большим трудом. Как это все возможно? Ну, историю мы знаем очень плохо. Я не знаю, как наши радиослушатели, наверное, среди них есть люди, которые специально многие годы интересуются историей, в особенности родной страны. Но я вот, например, при всем интересе к истории до сих пор открываю для себя какие-то совершенно удивительные подробности, как, например, то, что, отправляясь на Куликово поле, князь Дмитрий был в ситуации критической, потому что в стране не было митрополита. Митрополит Алексий скончался, нового не было, а благословение преподобного Сергия дошло до князя, когда его войска стояли уже на поле Куликовом. То есть это еще ощущение, что ты лишился духовной помощи. И кроме собственной жены помочь тебе ни духовно, ни физически никто не может. Это вообще поразительная история.
Вот это та история, которая как раз применима для большинства обычных мирян. А ко мне как раз так обратилась одна из моих прихожанок, многодетная мать, жена такого очень-очень занятого, да, там, человека, тоже, как бы мы сейчас сказали, знатного, может, и прям с некоторой досадой она вот воцерковлялась и говорит, ну, вот что-то я читаю, вот эти монахи, да даже и монахини, и мученики, но как-то это все теория понятно, что вот тут помолиться, тут вроде стойкость проявлять, но где, с кого пример брать? И как раз ей говорю, так вот, семья Дмитрия Донского и княгини Евдокии, что это те святые, с которых может взять пример человек, который тоже занят детьми, у которого муж все время где-то пропадает, тут может сказать, ну, ой, ну, это там для каких-то богатых людей, у которых няньки, у которых там какие-то еще другие запасы материальные помогают как-то более легко жить. Не, надо понимать, что чем больше каких-то материальных запасов, тем они больше тебя тяготят, и на самом деле человек, у которого, может, не такие финансовые возможности, как у князя Дмитрия и княгини Евдокии, но, тем не менее, у него и времени чуть-чуть побольше будет. Поэтому и для самого простого, и незнатного, и небогатого человека это точно такой же пример. И вот мне понравились ваши такие заключительные как раз слова о том, что человек зачастую не может получить другой духовной помощи. Мы не имеем в виду в данном случае, что непосредственно от Бога, но вот почувствовать не может нигде, что духовная помощь от Бога действительно есть за пределами своей дома, домашней церкви, семьи. И это, в принципе, с богословской точки зрения нормально. Как мы помним, чем более серьезное внешнее давление, мы об этом уже говорили в контексте Вселенских соборов, тем тяжелее собраться для общего ответа. Вот пока были жесточайшие гонения на церковь первых веков языческие, не могли собраться все на Вселенский собор, а на поместные могли. Да, когда в рамках национальной церкви гонения, то и никакого собора вот не могли во время, когда сталинские гонения были, собраться выбрать патриарха. Да, вот потому что, ну, не давало просто власть, да, и поэтому вот это была чехарда с местоблюстителями, заместителями местоблюстителя, тоже, и, а это что же, поместный собор нужен для избрания патриарха, когда у тебя идет уже уничтожение приходской структуры, то люди, которые, ладно, ну вот да, как бы епископа посадили, но мы придем в свой храм, а все, вместо храма там клуб или овощехранилище, там батюшку посадили, расстреляли, и ты тоже и здесь не можешь собраться. Вот семья все равно, она веру хранит. Я оглядываюсь даже вот на предшествующую советскую эпоху на своих бабушек и дедушек, там вот бабушка отнесла меня в храм покрестить уже в годы перестройки, а при этом в ее родном селе еще в ее детстве закрыли церковь, и даже она вот ее не помнит, может, ее закрыли, она еще была младенцем, но вот она уже этого не помнит, и в принципе ей приходилось, ближайшая церковь – это соседний район, даже не свой район, а вот соседний, надо было идти, действительно, на весь день какое-то приключение, все равно люди какую-то веру хранили. И этой верой, конечно, как мы помним, Господь, когда даже творил Адама и Еву для райского блаженства, не для испытаний, не для страданий, не для гонений, он все говорит, человеку нехорошо быть одному. И вот как раз вот то, что человек, когда избирает путь монашества, да, это путь отречения от мира, это путь, который Господь от людей не требует. Да, он, как мы помним, кто-то хотел идти с ним проповедовать, он говорит, нет, останься, тебе это не нужно, а кого-то только уже отдельно призывал. То вот это путь семейный, это как раз, когда ты берешь и укрепляешься в вере, укрепляешься Духом Святым через семью. В том числе где-то и укрепляешься не напрямую, что тебе только потакают, и ты спокойно всем твоим капризам угождает, но и в том числе самая важная содержательная критика, и которая может в какой-то не очень удобной форме, может назойливо, поскольку супруги друг друга тоже могут помучить изрядно, и даже правильные вещи, когда говорят, могут говорить это неаккуратно, и на одно правильное слово еще 10 обидных просто скажут. Но все равно это тот человек, от которого тебе легче всего будет услышать Слово Божие, которое Господь тебе говорит, поменяйся здесь, сделай над собой усилие, вот этого не допускай, через мужа, через жену. И более того, кажется, ой, хорошо бы больше времени проводить, а тут заботы о детях, тут заботы рабочие. Вот как Дмитрий Донской ушел на работу, и постоянно у него были командировки, как мы сейчас сказали. Да, причем тоже командировки очень опасные, как вот сейчас тоже, кто прихожанки, они там делятся радостью, ой, батюшка с фронта возвращается, муж. Да, какая вот эта радость. И тоже вот как раз понимаешь, ну вот наверняка княгиня Евдокия, она что-то такое вот постоянно чувствовала. Потому что, да, вот в ту эпоху князь уже, там не было трех линий обороны, и не было никакого глубокого тыла. Либо ты в битве, либо ты не в битве. Тут уже там третьего не дано. И, понятное дело, всегда переживала. Ну и, а как бы вот человек бы уходил постоянно разбитый, когда вновь и вновь очередные нашествия, очередные сражения, очередные какие-то междоусобицы, если бы он дома не имел того тихого пристанища. И вот это тихое пристанище, которое, тем не менее, как мы помним, что тоже, ну ладно, такая она должна быть счастливая семья, где все хорошо, но это вот у святых, у них все счастливо, а как мы в своих непростых ситуациях, а что простая ситуация? Князь Дмитрий Донской, он ну, сгорел, как свечечка, он умер молодым. Вот и подвиг Евдокии, а в принципе, Господь, мы смотрим, так устраивает, что женщины живут дольше мужчин. Причем даже если мы возьмем не молодой возраст, а просто вот дедушка 60 с небольшим лет, там и 70, ну все, скончался, а бабушка его 80-90 живет. И вот тоже, поэтому мы видим, это не только для молодых семей, но это и для пожилых семей, это и для вдов, и для сирот, это те молитвенники, покровители, это тот пример, которым обязательно нужно попросить. Поэтому точно так же, дома неспокойно, ты берешь, молишься этим святым, они попросят Господа дать спокойствие, снаружи неспокойно, помолился им, приходишь домой, укрепился, вот по себе тоже скажу, были у меня такие испытания, вот, ну, просто унывал, там, душа прям не то, что в пятки, а так куда-то в глубины адские там спускалась, но когда ты приходишь домой, и дома тебя там детки обняли, жена тебя поддержала, то все можно продержаться, и потом уже оглядываешься и понимаешь, нет, слава тебе, Господи, Господь точку опоры дает.
В эфире радио «Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахика Латвин. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахик Латвин. Но ведь мы вот начали говорить о семье Дмитрия Донского и княгини Евдокии в монашестве Ефросинии. Но ведь мы этой семье, помимо многого исторического наследия, обязаны еще и самой удивительной нашей святыней, Владимирской иконой Божьей Матери. Хотя во Владимир ее привез благоверный князь Андрей Боголюбский, но вот этой всенародной любовью к этой иконе мы прониклись именно благодаря тому, что вот 3 июня мы будем праздновать день принесения в Москву по как раз инициативе святой Ефросинии Московской иконы, которая, ну, веками православные русские люди верили, что именно эта икона, Матерь Божия, через молитвы к этому образу ее спасла Москву от Тамерлана. Причем разубедить людей в этом невозможно до сих пор. Почему, как, по Божьей воле произошло это чудо с Тамерланом? Но не могло. Это вот из тех ситуаций, когда что-то не могло не произойти. Ну, вот как в 1941 году фашисты не могли не взять Москву, но они ее не взяли. Вот Тамерлан не мог не победить. потому что после Куликовской битвы, ну, иссякли силы. Собрать заново огромное войско, всю необходимую инфраструктуру, все снабжение, это просто было не по силам. И огромное войско Тамерлана, которое уже вот приближается. И кроме как молиться Богородице, уже других способов спастись никаких нет.
Древо познается по плодам, как Господь нам говорит в Евангелии. Поэтому тут, конечно, можно искать различные там исторические обстоятельства, и сейчас о них мы тоже немножечко скажем, но, тем не менее, важен именно результат. Люди молились Богородице, люди привезли святыню, и до сих пор уже она не во Владимире, а в Москве. Ну, на тот момент это единая епархия, по сути, владимирские и киевские митрополиты, они просто свои резиденции в Москву выбирали на тот момент. Не было отдельной Владимирской митрополии. И вот мы смотрим, что результат каков, что Господь по молитвам Богородицы сохранил. Что для этого должно было произойти, когда должны были гонцы прийти, это уже вопрос вторичный, который, тем не менее, мы давайте разберем, потому что любое размышление, как вот мы уже говорили в контексте Первого Вселенского Собора, оно призвано, чтобы укрепить нашу веру. Если бы Господь посчитал, что это полезно бы, Он у всех бы на нас разум отнял, и были бы мы там, как лошадки бы, травку щипали, и как бы крестное знамя бы на себя бы только клали. Так вот, не так давно получилось побывать в Узбекистане, как раз в центре империи Тамерлана. И как раз в музейных экспозициях, связанных, где показаны все карты, стрелочки, изображены битвы, то вот мы, в принципе, понимаем, что, ну, не то, что Москву, вот Москва на тот момент – это маленький городок. А и, например, Тамерлан, он мог пройтись по Междуречью, Багдад, центр халифата, там захватить, вывезти оттуда старейший Коран, который вот теперь хранится, да, там в Узбекистане. А более того, вот что-то уж даже о Куликовской битве говорить. Тахтамыш, да, вот хан Золотой Орды, он через 2 года после Куликовской битвы уже Москву сжег, а Тамерлан Тахтамыша разбил, просто катком проехался. Их Тахтамыш от него бежал не в населенные какие-то, вот где русские города, крепости, а бежал просто вот на территории, где вообще ни городов, ничего не было, вот такой крайний север, и все равно Тамерлан за ним вот эти снега, непривычные для его войска, вот эти болота, совсем не тот жаркий климат, где он привык воевать большую часть своей длинной, постоянной, наполненной войной жизнью. И все равно он до туда дошел, и там догнал, и там его тоже разбил напрочь. Поэтому дойти до Москвы, которого уж даже слабенький Тахтамыш смог обессиленно взять, но для Тамерлана вообще ничего не стоило. То есть явно он не боялся того, что вот его войска не хватит на то, чтобы Москву взять. Но, как мы помним, действительно, Господь посылает жестоких завоевателей, как некоторое наказание по грехам человеческим, и действительно, вот как по оценкам историков, даже миллионы мирного населения Тамерлан вырезал города. Если для Тахтамыша все равно задача была, да, жечь, пограбить, да, может, кого-то в плен увезти, но, тем не менее, уже на тот момент, когда уже 100 лет монголо-татарского ига было позади, что все-таки главное – это ресурс, из которого можно выкачивать средства, деньги, урожай, да, там, мастеров и так далее. Поэтому не было задачи русских вот прям истребить, была задача их поработить. Тамерлан, если ему кто-то не покорялся, да, он тоже завоевывал. Не, проще прям взять и истребить. Ну, нету тут людей, в другом месте появятся, заселим кем-то еще город. Поэтому это было вот, ну, как раз такое тотальное уничтожение. А когда люди сталкиваются с тотальным уничтожением, то уже никто особо не отсиживается, и при любой малейшей возможности снова и снова восстают. И поэтому то, что по молитвам Богородицы с другого конца империи, где началось очередное восстание, где появился серьезный противник, потому что в военном плане вот московское княжество одинокое, это же Куликовская битва, это вся Русь собралась, да, пусть и не все княжества, но все равно даже вот русские люди из оккупированных Литвой, да, западно-русских земель приходили, чтобы в Куликовской битве принять участие, а тут этого не соберешь. И что вот более серьезный противник объявился, и гонец пришел не на день позже, не на два, не на час позже, когда уже войско выступилось и несется куда-то там, и осадные орудия везутся, то это действительно чудо Божие. Для того, чтобы Господу совершить чудо, ему не обязательно нарушать законы, которые он сам создал. Для этого вполне достаточно, он как великий архитектор судья мира, тоже так сложить события, и, правда, могла Богородица явиться Тамерлану, но совершенно не обязательно. Для того, чтобы Богородица заступилась, вот Сергий Радонежский сподобился видение Богородицы. Считать, что Тамерлан сподобился, это уже такое факультативное дело, потому что все-таки явление Божьей Матери – это милость, это награда, это не то, чем наказывают. Поэтому мы вполне можем считать, что Господь вот через вестников, через восстание, через вот это сопротивление, Он взял и спас град наш по молитвам и заступничеству Своей Пречистой Матери.
Но когда я размышляю вот о том, почему именно Владимирская икона Божьей Матери так привлекает не только православных, репродукции с этой иконы можно увидеть и в католических храмах, причем не просто для декорации, а как предмет поклонения. И мне кажется, что удивительным образом Василий Розанов, которого не назовешь богословом никак, он удивительно тонко, по-моему, понял, в чем тут дело. Он писал: «Есть две России. Одна Россия видимостей, громада внешних форм с правильными очертаниями, ласкающими глаз, с событиями, определенно начавшимися, определенно оканчивающимися. Империя, историю которой изображал Карамзин, разрабатывал Соловьев, законы которой кодифицировал Спиранский. И есть другая, Святая Русь, Матушка Русь, законов которой никто не знает, с неясными формами, неопределенными течениями, конец которых непредвидим и начало безвестно. Россия живой крови, непочатой веры, где каждый факт держится не искусственным сцеплением с другим, но силой собственного бытия, в него вложенного». Это удивительным образом перекликается, мне кажется, с мыслью Льва Толстого, которую он завершал и свою эпопею «Война и мир». То есть есть какие-то вещи, которые невозможно объяснить никак. Ни рационально, ни иррационально. Вот нельзя объяснить, и все. И вмешательство в какие-то наши земные дела Спасителя, Матери Божией – они, их можно, ну, можно искать связи с внешними какими-то вполне реальными событиями, можно не искать этой связи. Но, наверное, каждый из нас, каждый из наших радиослушателей хотя бы раз в жизни чувствовал это присутствие, которое абсолютно никак логически ни во что не вписывается, но оно решает абсолютно неразрешимые проблемы.
Когда мы смотрим на догмат иконопочитания, мы понимаем, что это практический смысл, что через икону нам является сам Господь, и через икону мы опять же видим, как люди, которые грехами, первородным грехом человеческим, они отделены от Бога, они достигают обожения. Икона Божьей Матери – это, можно сказать, совмещение вот этой первой и второй задачи, что является сам Бог. Вот как святитель Афанасий Великий говорил, что Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом. И вот он, Бог, Богомладенец, причем вот икона, Владимирская икона Божьей Матери, это где младенец изображен в своем таком немощном человеческом состоянии. И все равно вот это Бог, который воспринимает человеческую заботу. И поэтому и в этом как раз мы видим некий такой и смысл деятельной христианской любви. Что, конечно, Богу не обязательно, чтобы что-то в этом мире сделать, никакая наша помощь. У него там легионы ангелов, как Господь говорил в Гефсиманском саду, могут все сделать для него. Но, тем не менее, Господь именно через наши руки проявляет любовь и заботу. И поэтому, вот, ну, как русские люди, какая там черта характера? Это как раз, ну, такая вот, ну, забота, взаимопомощь, пусть и какая-то там медленно раскачивается, но все равно невозможно было бы вот такие необъятные территории заселить, освоить, если бы вот это не было. И как раз в нашем характере, выкованном веками православной веры, как раз тоже вот то стремление, то преклонение перед тем, к чему призывает нас Пресвятая Богородица с Владимирского своего образа, вот этой такой нежности и заботы. Потому что как христианин относится к храму своему? Вот действительно с такой же нежностью, как к своему дому. Вот что, как я вспоминаю, как только начали строить храмы, как иконок не было, и люди приносили какие-то иконки из дома, как приносили там тазики, чтобы вместо подсвечников там насыпать песочек. Вот как потом уже как-то в храме более-менее устроились, как стали там рассаду приносить. И вот эта такая нежность, любовь и забота – это то, что глядит на нас через настоящий шедевр. А вот все-таки и художественная ценность Владимирской иконы все-таки напоминает нам, что Бог – это Творец, мы созданы по Его образу и подобию, и поэтому та искра творчества, которая вот такие простые и теплые смыслы доносит нас через просто вершину мирового, не только национального искусства, это, конечно, тоже такое же чудо Божие, может быть, не меньше, чем чудо спасения от Тамерлана.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахик Латвин. Неделя грядущая, она у нас завершается Троицкой родительской субботой 7 июня. И это же день памяти третьего обретения главы Иоанна Предтечи. Троицкая родительская суббота, она особая. Она похожа только, пожалуй, на месопустную родительскую субботу. Они отличаются от множества других дней поминовения усопших тем, что по преданию и по глубокому убеждению большинства верующих, это дни, когда молитва достигает самого ада. То есть, когда поминают и молятся с верой, что эта молитва облегчает состояние усопших, которые очень далеки от христианского идеала, но которые дороги тем, кто о них молится здесь, в этой жизни. Вот что такое Троицкая родительская суббота и почему в этот день на службе читают отрывок из Евангелия от Иоанна, из 21 главы, это 15, с 15 по 25 стихи, там, где Спаситель трижды спрашивает апостола Петра: «Симоне Ионин, любишь ли ты меня?» И три раза обескураженный апостол Петр отвечает, что он любит Христа, и каждый раз слышит в ответ: «Паси овец моих». Почему именно на Троицкую родительскую субботу приходится этот отрывок из Евангелия?
На самом деле Господь испытывает любовь апостола Петра. Ему не нужно знание, потому что Господь всеведущий, Господь знает, что апостол Петр любит его, и о чем апостол Петр его и подтверждает. Важна именно сила любви, причем любви, которая не прекращается, и любви, которая должна, как мы уже говорили в контексте Владимирской иконы Божией Матери, воспоминания празднования, проявляться через практическую заботу. Однако, если для человека неверующего уже, если, ну вот как-то умер усопший, ну как о нем позаботиться, забота останавливается, для человека верующего она не прекращается. Причем даже если человек верит достаточно абстрактно, потому что, как мы знаем, что не только там в язычестве вот надо заботиться, как там усопшим жертвы за упокойные приносить, какие-то там приносить плоды сельскохозяйственных трудов, чтобы усопшие там могли покушать, обязательно в могилку снарядить какой-то там запас пищи, украшений, орудий труда. Но даже там в атеистические советские годы все равно люди приходили на могилки, и причем это начиная от самых простых людей, которые уже о Боге все почти забыли, и заканчивая там руководителями государств, которые все равно торжественно там возлагали где-то там цветы, там горел огонь в духе как раз такой вот, что неизвестному солдату памятник, что каждого усопшего надо почтить. Но, тем не менее, практическую помощь оказать усопшим могут именно православные христиане, которые связаны со Христом благовестием, которые принадлежат к единой святой соборной и апостольской церкви. По сути, вот в этот день апостолу Петру тоже Господь говорит: да, я тебе даю возможность вот это благовестие нести, а учитывая, что сам Господь наш Иисус Христос, в том числе после того, как от него апостол Петр трижды отрекся, то он снишел в преисподней земли. Более того, икона у нас воскресения, да, там обычная стандартная композиция, которая у нас в центре каждого храма любой воскресный день, она не на фигурах мироносицы и ангела блистающегося, хотя бывают и такие иконы, а это как раз изображение сошествия Христа в ад. Надо понимать, что вот как по богослужебному уставу богослужебный круг недельный, что вот первый день – это воскресный, седьмой день – день покоя, день сотворения мира, и день сошествия Христа в ад, день Великой Субботы. От нее отсчитывается все. Любая суббота, она является днем поминовения усопших как раз потому, что именно в субботний день, пострадавший в пятницу на кресте Господь, он этот день проводит с усопшими и выводит праведников, кто-то из них воскресает, как мы читаем в Евангелии, прям во плоти идет по улице Иерусалима, но большинство для них не надо возвращаться в этот грешный, исполненный страданий, несправедливый мир, а они просто переходят уже в открывшиеся врата Царствия Небесного. Поэтому точно так же и любая суббота, можно сказать, в какой-то ситуации является родительской. Но в чем особенность именно Троицкой родительской субботы? Потому что вот как Христос воскрес, но, тем не менее, актуализация его воскресения, она возможна только в полноте общения Живоначальной Троицы, когда Дух Святой сходит на апостолов, когда вот этот свет воскресения Христова, апостолы, которые сидели между Вознесениями Троицы и всего боялись, что они вот выйдут, пойдут и обратят в первый же день там 3000 человек, которые к ним негативно настроены. Но это будет еще впереди. Точно так же и вот суббота великая, когда это день молчания, да молчит всякая плоть человечья, да, что вот это день покоя, который, конечно, с нашей современной традицией, когда батюшки радостно ходят, освещают куличи, и люди довольны уже в преддверии Пасхи, да, и воцерковленные, не воцерковленные в этот день. Точно так же вот и родительская суббота Троицкая, это тоже такое предвкушение встречи с Богом. Но если мы скажем про Пасху, что вот Великая Суббота предвкушение – это встреча с воскресшим Христом, то родительская суббота – это предвкушение встречи с снизошедшим на нас Духом Святым. Как мы помним, главное преимущество человека, на которого сошел Дух Святой, это возможность участвовать в таинствах Церкви. Человек принял крещение, родился для жизни вечной, умер для греха. На него в мире, который освящают со времен апостолов и до сего дня предстоятели поместных церквей, сходит Дух Святой. И вот этот Дух Святой, например, крещенный человек, но не миропомазанный, он еще не может пойти поисповедоваться, причаститься, пособороваться, венчаться, священником уж тем более стать. Да, вот это таинство открывает. Вот в чем как раз, чего лишены как те люди, которые вне Церкви Христовой, так и те люди, которые даже были в Церкви Христовой, но они просто, у них душа с телом разлучились. То есть те люди, которые в своем вечном существовании получили такую преграду в виде разлучения души и тела и физически умерли. Что такие люди, даже бывшие, будучи при жизни православными христианами, они уже тоже лишены возможности к таинствам Церкви, вот к этим дарам Святого Духа приобщиться. Но, тем не менее, они не одни, потому что мы братья и сестры во Христе. Как вот муж неверующий освящается женой верующей, пишет апостол Павел, да, и жена неверующая освящается мужем верующим, один кто-то в семье причастился, да, и уже вся семья освящается, вся домашняя церковь освящается. Так точно так же совершается в храме богослужение, причащаются вот пока еще живые, ближайшие, может, десятилетия еще живые, или там кто-то из столетия, ближайший маленький ребеночек причащается святых христовых тайн, а тоже это не оставлены и вниманием, и как раз те усопшие, которые сами не могут прийти и приобщиться. И тоже они ожидают, и вот они, ни один человек, который даже вот, как вот люди попадали в лагеря, или храмы закрывались, разрушались, или человек был в какой-то зарубежной, в командировке в стране, и, наверное, он не может причаститься святых христовых тайн, или просто долго болел, до храма не мог добраться, для него всегда радость вот прийти, причаститься, поисповедоваться. Вот точно так же такая же радость, это вот, да, скорбное ожидание, но радость, что вот можно будет со Христом, потому что, как вот мы помним, страдать, страшный суд — это для тех, кто не ждет Бога. А те, кто ждет, это для него, это такая радость, вот как для апостола Петра, который бросается и плывет на этот берег, где ему Господь будет говорить, а точно ли ты там меня любишь? И вот, по сути, можно сказать, вот это чтение, которое мы слышим, евангельское, это тоже чтение, его можно как прообраз страшного суда. Да, будет, Господь тебя спрашивает, а ты точно меня любишь? И как ты вот второй, третий раз ответишь, что ты любишь, потому что ты оглядываешься на свои грехи и понимаешь, твои слова – это только слова, пустые, а за ними нету вот этой деятельной любви, и вот это страшно, хотя Господь тебе с любовью, с распростертыми объятиями обращен. Поэтому, и оглядываясь вот уже на родительскую субботу, мы все-таки, с одной стороны, как мы помним, Господь говорит, я Бог Авраамов, Бог Исааков, Бог Иаков, не Бог мертвых, но Бог живых. Поэтому и вот эти люди, они, конечно, для Бога живы, но они живы по сопричастности к нам недостойным. И поэтому, как вот из-за себя, из-за того парня, а тут из-за себя, из-за всех своих предков. За всех своих предков иногда люди не воцерковлены, буквально там на днях вот общался, там женщина говорит, ой, я там выставила кружком свечи накануне, что-то там начали их там тушить, там, а я хочу за весь род. Я говорю, да если вы хоть 100, хоть 1 000 000 свечей поставите. Да, это ж, ну, ничего не значит. Пойдите, поисповедуйтесь. Да, человек не воцерковленный, не ходит, не исповедуется, не причащается. Я говорю, с чистым сердцем помолись. Помолись за своего близкого. Как ты можешь молиться о прощении грехов усопшего? А, собственно, усопшим ничего и не нужно. Им больше не нужно. Им не нужна там хорошая погода. Им нужно, чтобы Господь простил их грехи. И, соответственно, когда мы молимся за них, мы молимся о прощении их грехов. А как ты молишься о прощении грехов другого человека, если ты в своих грехах не раскаиваешься? Ну, это же дерзость такая, сказать, ой, Господи, вот у меня бабушка, дедушка, прабабушка и весь мой род, вот ты их прости, их грехи, они вот нам там до исповеди дошли, не дошли, исправились, не исправились, а я не буду. Поэтому и главное в родительскую субботу, да, это не прийти, это не панихида, это все равно литургия. И это не то, что ты свечки на канон поставил, и не то, что ты принес какие-то продукты на канон. Это все тоже хорошо, но вторично. Хорошо, если ты взял, и там, тем более, вместо какого-то крекера, который вот самый дешевый, да, взял и принес какой-то крупы, которую можно там многодетным семьям, старичкам раздать из приходского какого-то вот этого общего котла. Да, это все хорошо. Это тоже дела милосердия, без которых помин усопших невозможно. Но, тем не менее, самое главное – это то, что ты пришел, сам приобщился к святых Христовых тайн и говоришь, Господи, ты меня пришел и посетил, вот радость в моем сердце поселилась. Вот я ради этой радости сделал над собой усилие, покаяться в своих грехах, буду с ними бороться. Вот дай, поделись вот этой моей радостью от того, что Дух Святой ко мне приблизился, что Дух Святой, который грядет вот на апостолов, они еще этого не знают, вот там 2000 лет назад, а я уже знаю это чувство, поделись вот этой, пожалуйста, радостью с нашими усопшими близкими, потому что это праздник для них, это тоже для них праздник, они тоже ждут сошествия Святого Духа. И просто если для нас этот праздник, вот уже на следующий день, да, уже снова Царю Небесный поем, уже радуемся, что день рождения Церкви празднуем, а для них этот праздник чуть дальше будет, но учитывая, что мы не знаем, как время течет в загробном мире, ничего страшного, все равно они эту радость почувствуют.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Риза Положения в Леонове, священник Стахий Колотвин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
Храните благодать Святаго Духа.
«Седмица» на радио «Вера».